Разбор полета.
21 час 3 минуты в российской столице. Это программа «Разбор полета». Как всегда, по понедельникам ведут ее Станислав Крючков и Андрей Ижов. У нас в гостях сегодня доктор биологических наук, профессор МГУ, заведующий отделом межклеточного взаимодействия Национальных институтов здоровья США Леонид Марголец. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Леонид Борисович, по обыкновению начинаем с вопроса о самом сложном, определяющем решении в вашей жизни, которое, может быть, сделало вас как человека, как профессионала.
Которое, может быть, нелегко далось, может быть, вы даже жалеете о каком-то решении. И тут вот у нас можно не стесняться и говорить все как есть.
Знаете, не было такого. Вот в жизни не приходилось делать серьезного выбора. Все как бы происходило само собой. И как-то выбор был однозначен, или само собой происходило. Жалеть, ну, по большому выбору ни о чем не жалею. Занимаюсь тем, чем мне нравится. Если бы еще раз повторить, наверное, то же самое повторил бы.
Ну, хорошо. А поворотное решение, о котором вспоминаете, к которому возвращаетесь в памяти?
Вы знаете, поворотные были не решения, а события. Они не требовали моего решения. Поворотным событием было поступление во вторую школу известную. Поворотным событием была встреча с моим руководителем Израилем Исеевичем Гельфандом, таким великим российским математиком. И с ним я прошел 30 или 40 лет, почти 30 с лишним лет моей жизни. Поворотным решением была встреча с моим биологическим руководителем и учителем Юрием Марковичем Васильевым, профессором, недавно умершим. Поворотным решением была поездка в США, где меня пригласили на такую вначале почетную очень должность, которую я не очень понимал. Поворотным решением было, что я там работаю. Это не поворотное решение, я говорил, это именно поворотное событие. Мне нигде не приходилось существенно выбирать, направо или налево. Все было более-менее однозначно. Вот такой я любящий смелый, либо такой человек.
Весьма продолжителен.
Ряд продолжителен, но каждый раз не было особого колебания, не было особого даже выбора, я бы сказал.
Ну вот если пойти хронологически, поступление в физико-математическую школу, чем это было обусловлено? Это какая-то, не знаю, мода тогда была в те времена? Или у вас как-то это, может быть, академически предопределено? Может быть, не знаю, с родителями как-то договорились?
Ну, моя мать была профессором химии в неорганическом катализе, то есть такая семья академическая, но в основном это был выбор местом жительства. Мы жили просто недалеко от этой второй школы. И тогда это было, я думаю, что я буду заниматься физикой.
Район Ленинского проспекта.
Это район Ленинского проспекта, недалеко от универмага Москва. Там были такие академические дома в конце. И в 7 класс я туда пошел. И дальше все пошло само собой, как я говорил.
А там какие-то были вступительные испытания, я так понимаю?
Ну, в 7 классе не было, но в 9 классе это тоже было поворотное событие. Были испытания, были собеседования, но с математикой у меня было неплохо. С английским тоже было хорошо, это было еще одно собеседование. И, в общем, вот в 9 классе я погрузился в совершенно новую атмосферу. У нас был такой оазис, вот даже про него недавно фильм снимали, про вторую школу. Приезжали, и меня снимали там. Была такая идея, что это будет такой лицей, Пушкинский лицей, но в Советском Союзе Пушкинского лицея, конечно, быть не могло, поэтому ее довольно быстро разогнали, но после того, как я уже ушел оттуда. Но там был такой оазис, там преподавали замечательные преподаватели, такие некоторые диссиденты были даже. Владимир Федорович Овчинников был ее директором таким довольно авторитарным до сих пор. И там были замечательные ребята. Там, кстати, я встретил свою жену.
Вот эта естественно-научная стезя над вами давляла, или лирическая нотка, гуманитарная нотка вам не чужда?
Нет, она не чужда, давляла, конечно, естественно. В те времена было очевидно, что у всех, кто могут, у кого есть какие-нибудь небольшие даже способности, идут в науку. Физику, химию, математику. Вы молодые, никакой экономики не было, юриспруденции не было. Все остальное было на службе у государству, собственно, и ему прислуживанию. Поэтому философия тоже. Поэтому единственное, где было более-менее свободно, тоже отчасти, были, естественно, науки.
И история, и филология. История, конечно.
История, о чем разговор. Ну, филология уже оправлялась от сталинских времен. Некоторые потом стали лингвистами из моих родственников, знакомых, друзей. Но, в общем, это было позже.
Вы сказали, что школа была неким оазисом, а как, вот, я не знаю, в сравнении с обычной общеобразовательной школой, из которой вы пришли, вот в чем, не знаю, может быть, какие-то бытовые различия, может быть, ощущенческие как-то по-другому, вот какие-то основные моменты?
Понятно. Нет, ощущенческий был такой внутренней свободой. У нас был замечательный класс, руководителем был такой известный учитель Исаак Семенович Збарский. Там были замечательные ребята. Мы обсуждали вещи, которые в обычной школе нельзя было обсуждать, я думаю.
И... Например? Вот это как, просто, чтобы да, погрузиться в это время, чтобы понять, например, что нельзя, что можно.
Да, ну, например, трактование «Горя от ума», так как его тогда был гремела постановка Тустоногова, которая была потом запрещена отчасти, и мы обсуждали ее совершенно свободно. Ну, какие-то были по истории дискуссии, которые, я думаю, в другой школе были невозможны.
А как биология возникла?
Ой, биология возникла значительно позже. Биология в второй школе была ужасна. И биология вообще в те времена была ужасна. Она еще не оправилась от всех лысенковских завихрений. И никакой биологией я не думал заниматься. Но вот Израиль Моисеевич Гельфанд, мой руководитель, который был, учил меня математики, я поступил на мехмат, где-то в середине этого курса он заинтересовался сам биологией, открыл лабораторию и предложил мне тоже заняться биологией. Я не знаю, может, он решил, что у меня недостаточные способности в математике, может, даже у него сам интерес был в биологии. А мне было очень интересно, потому что математике нужно долго-долго учиться. Я кончил мехмат, и вы доходите примерно до науки 18-19 века. А в биологии вы тут же начинаете на современном уровне, потому что самые простейшие вопросы, которые вы задаете вашему профессору, ответ неизвестно. Можете идти в лабораторию и ставить сами эксперименты. Мне это очень понравилось. Я вообще учиться не любил, всегда учил что-то такое креативное делать. И вот ушел, и мы же учились на биофаке, такая небольшая была группа.
А тогда, я так понимаю, мода какая-то зарождалась именно на биологию? Или все-таки об этом говорить? Ну, это такое смелое заявление.
Я думаю, что мы были немножко впереди моды. Но Гельфанд, как великий человек, он видел эту моду. Он говорил, ну что математика? Он был великий математик. Что может объяснить математика в реальном мире? Как один электрон вертится вокруг одного протона, простейшим атом водорода? Разве можно сравнить ее с биологическим сложным системой? Как клетка ползает, как она размножается? Я мне говорю, на твоей жизни математика и биология будет не нужна, потому что слишком слабая наука.
А какие на тот момент фундаментальные вопросы стояли именно перед биологической наукой, чтобы тоже понимать этот срез времени? Вот над чем бились ученые, над чем бились умы?
Ну, фундаментальные вообще проблемы, они редко доводят до своего решения, они все углубляются и углубляются, более-менее те же самые, что сейчас. Тогда мы изучали движение нормальных и опухолевых клеток в лаборатории. Вот Юрий Марч Васильев был большой эксперт такого мирового уровня в этой области. И нам было интересно, почему, чем раковая клетка отличается от нормальной. Ну, примерно понимаете, как возникает рак. Но чем отдельная клетка, которая причина этого рака, отличается от нормальной, было совершенно непонятно. Это была такая тема, тогда была борьба против рака. Президент, по-моему, Никсон дал какие-то гигантские деньги в Америке, и мы пытались как бы соответствовать этому.
Ученый из Москвы, в середине 70-х, делающий академическую карьеру вот в этой области. Карьеру в таком позитивном смысле этого слова. И тут в рубеж 70-х, 80-х, да, даже ранние 80-е, появляется сообщение о некоем странном вирусе в Соединенных Штатах, зафиксированном. Как эти сообщения дошли до вас? Так же, как и для всех остальных граждан Советского Союза, с некоторым с опозданием, или в научной среде это распространялось гораздо более быстро и заинтересовало вас?
Понимали ли, да, ученые вообще, с чем, может быть, предстоит столкнуться, какую-то, не знаю, перспективу именно научных исследований в этом видели?
Нет, конечно, не понимали. Это относилось не только к России, но и ко всей мировой науке. Какая-то странная болезнь, которой заразились несколько человек. Очень несколько прозорливых людей понимали, что это опасно. Но о том, что это возникнет мировая эпидемия, я думаю, тогда никто не знал. И когда она, в общем, немножко разрослась, вот такой большой ученый в этой области, который сейчас директор одного из институтов, Национального института здоровья, Тони Фаучи, которого тогда назначили директором, он весь свой институт большой переориентировал на изучение вот этого вируса. Вирус иммунодефицита, что казалось тогда абсолютным сумасшествием. Мало ли какие вирусы возникают. Но пока дело дошло до того, что это будет мировой эпидемией, вообще же этой эпидемии прошло довольно много времени.
А сколько времени, да, понадобилось именно на осознание, на понимание, на какие-то, не знаю, выработку выводов ученых?
Я думаю, что несколько лет, потому что бросились изучать и открыли этот вирус там в 83-м году примерно. И только тогда стало понятно, открыли ее в связи с тем, что начали понимать, что эта эпидемия, новая болезнь, она как бы опасна для всего человечества.
Я правильно понимаю, что там было очень много теорий, которые в итоге были ошибочными? Ну, я имею в виду и происхождение этого вируса. Вот как, я не знаю, боролись вот эти вот, что ли, предположения ученых?
Ну, это, вы знаете, обычная история в науке, когда вначале ничего не понятно. И предположения были разные, но потом, когда открыли вирус, вот французские ученые и американские ученые, группа во главе с Робертом Галло, таким нашим выдающимся современным вирусологом, с французской стороны там была тоже группа, осталась с ней вот Барре Синуси, который получил за это Нобелевскую премию. Когда открыли уже этот вирус, стало понятно, что это вирусное заболевание. Но теория продолжается. Совсем еще недавно в Южной Африке, вот уже после Манделы, там был президент Беки, министр здравоохранения говорил, что вообще никакого вируса нету, что лечить нужно то ли лимоном, то ли еще лаймом, я уж не помню чем. Другие теории, что это вирус... Вообще, это не вирусное заболевание, а вызвано каким-то бедностью и голодом. Ну, какое-то абсолютное такое мракобесие, ахинея, которая, вообще говоря, в науке часто безвредна. Есть общество, которое считает, что Земля плоская на трех слонах. Никто, они ни вреда не приносят. Ну, собираются и обсуждают. Но в данном случае это привело наверняка к гибели огромного количества людей, которые в это поверили. Так что до сих пор существуют еще эти все... легенды.
Вы, как ученый, когда в очередной раз слышите о том, что противостоять вирусу и его распространению можно духовными скрепами, что ощущаете в этот момент?
У меня сложные чувства, поэтому противостоять вирусу духовными скрепами просто никак нельзя, безусловно. Ну, этот вирус, мы знаем, что передается через кровь, когда вы используете грязные шприцы, если вы употребляете наркотики, в основном половым путем. Поэтому все эти воздержания, там, брак, отсутствие половых связей до брака, верность партнерам, все, что эти мировые религии пропагандируют, все это абсолютно, то, что называют сейчас духовными скрепами, но у меня плохая коннотация, все это правда и правильно, но, конечно, просто с этим бороться нельзя. Как известно, все заповеди человечества уже 4000 лет. Но если повесить на всех фонарях надпись «Заповедь не укради», коррупция исчезнет или не исчезнет? Ответ простой – не исчезнет. Нужны еще другие меры. Хотя сами заповеди очень правильные. Но, к сожалению, человечество за тысячи лет так и окончательно не последовало.
А вот та социальная стигматизация, что ли, ВИЧ-инфицированных, которая есть, в частности, в нашей стране, не знаю, наверное, в большей степени выражена. Кстати, вот как обстоят, интересно, дела за рубежом, в той же самой Африке, не знаю. Сейчас, я думаю, нам расскажете. Как-то вообще возможно это преодолеть? Чем это вызвано? Исключительно, не знаю, пониманием вот этого вот метода передачи основного этой ВИЧ-инфекции. Почему люди так, таким образом относятся к ВИЧ-инфицированным?
Именно? Ну, я думаю, что отчасти это заложено тем, что люди все неизвестное, чуждое отрицают. Это относится к другой расе, к другой, там, я не знаю, сексуальной ориентации, к другой болезни. Мы знаем, что лепрозории были в Европе, куда ссылали людей, заболевших. Отчасти, конечно, вопрос – это культура, отчасти понимание того, что эта болезнь передается определенным путем, и никакие люди, которые им болеют, такие же люди, как мы с вами, получили. Это не божье наказание, а болезнь. Просто в отличие от гриппа, которым мы все болезнь, она длительно не проходит. Но это вот стигма, связанная исключительно с таким отрицанием, я думаю, всего чужого. А здесь еще какая-то сексуальная нота есть или наркомания. Ну и поэтому, я думаю, что вот эта стигма, с которой нужно бороться, конечно, исключительно, как и с любой ненавистью, расизмом, гомофобией. Мне кажется, что образование больше я не вижу никаких.
Ну вот в плане социальной стигматизации России она какое-то особое место занимает? Или же, в принципе, во многих странах к ВИЧ-инфицированным, так скажем, ну, настороженно относятся?
Вы знаете, к сожалению, во многих странах и в Европе, но, может быть, меньше, чем в России. потому что люди по-прежнему не понимают, что, учась в одной школе с зараженным ребенком, несчастным, да, его нужно пожалеть, а не отвергать, потому что, во-первых, он ни в чем не виноват, а, во-вторых, ваш ребенок, ну, никак не может от него заразиться, сидя в одном классе, плавая в одном бассейне. Вирус так не передается.
Что нужно знать помимо этого для того, чтобы, ну, адекватно воспринимать существование этого вируса?
Ну, адекватно нужно понимать, что это одна из болезней, одна из эпидемий, не последняя в истории человечества. Будут еще эпидемии, это очевидно. Некоторые из них, вот угроза уже была, атипическая пневмония, куриного гриппа. Они стали мировой эпидемией, просто нам повезло. То есть эпидемия сейчас гепатит С, который тоже передается, может, половым путем отчасти. Сейчас вирус Зика, который появился новый, который влияет на микроцефалию в утробе младенца, мозг недостаточно развит. Все это мировые эпидемии, которые, надо понимать, что будут, и к ним нужно относиться как к естественному прогрессу человечества, и медицина будет с ними бороться.
Наука о ВИЧ за рубежом и в России. Принципиальное различие.
Ой, не хочется даже про это говорить, потому что наука ВИЧ в России очень слаба, к сожалению, очень слаба. Это можно судить по публикациям, по тем, какие статьи где публикуются. Это не относится, между прочим, к медицине, поскольку вот медицина людей лечит в России, во всяком случае, я в России достаточно знаю, но в Москве, во всяком случае, по тем же протоколам, что и за рубежом. В Москве ситуация не такая плохая. Вот Алексей Израилевич Мазус, который заведует Московским финцентром и который представляет статистику и борется вполне успешно. Вот Москва не самый неблагополучный город, вообще на уровне мировых столиц даже лучше. Поэтому, как и все, значит, лечение, как компьютеры, где российские компьютеры, нигде, мы все работаем на иностранных компьютерах. Можно покупать иностранное лекарство и лечить ровно так же, как передовые. На это нужны только деньги. Вопрос денег – это уже отдельный вопрос.
Это вопрос того, как, в том числе и того, как устроена система, может быть, фундаментальной науки в нашей стране и за рубежом?
Конечно. Но, во-первых, фундаментальная наука в наше время требует больших денег. Наш, скажем, институт, вот Национальный институт здоровья, в котором я работаю, их годовой бюджет около 30 миллиардов долларов. Они распределяют это по всей Америке, по другим институтам, часть берут себе. Насколько я знаю, бюджет Российской академии наук порядка 1 миллиарда долларов с небольшим на всю науку академическую. Ну вот, собственно, это и ответ. Так же, как экономика российская имеет некоторые, является частью небольшой мировой экономики, вот настолько же и российская наука может, потому что, ну, на зарплатах можно сэкономить, российские ученые получают значительно меньше американских. Но дальше идет речь про оборудование, реактивы. Тут никакого импортозамещения быть нет и не может. Потому что во всем мире люди покупают все лаборатории от Африки, да. Норвегии покупают у тех же самых фирм, те же самые препараты, те же самые приборы. И невозможно наладить какого-то одного прибора. Можно наладить в стране, но это все абсолютно глобальная международная наука. Поэтому на нее нужны деньги. Соответственно, если денег нет, нет и науки.
Это «Разбор полета». У нас в гостях сегодня доктор биологических наук, профессор МГУ и зав. Отделом межклеточного взаимодействия Национальных институтов здоровья США Леонид Маргулис. Мы так вот сейчас в предыдущей части подобрались плавно к вот этой истории с США. Вы сказали, что переезд, в принципе, я думаю, как и для любого человека, это достаточно важное решение. Как вы к нему пришли и, собственно, почему это отклик на какое-то предложение? Как это происходило? Какой был на дворе год? Давайте как-то вот
На дворе был, по-моему, 93-й год.
То есть уже после того, после всех известных событий.
Да, 92-й, 93-й. Я не уверен, что я переехал в США, потому что, если спросить, где я живу, я думаю, что в последнее время живу в основном в самолете. И много бываю в Москве. Я сейчас могу рассказать про наше сотрудничество. Но тогда это было время, когда Советский Союз рухнул, экономика была рухнула. И многие мои научные коллеги организовывали какие-то киоски, продавали чего-то там на улице, поскольку зарплат не было, реактивов не было. В это время, кстати, я хочу сказать, огромную роль в нашей помощи русской науке сыграл Джордж Сорос.
Которого очень принято ругать.
Которого принято ругать. И не только в России принято ругать. В Англии он просто его ненавидит, потому что он уронил фунт стерлингов в свое время, экономику. Но все люди противоречивы у нас с вами. Тоже, наверное, есть какие-то плохие черты и хорошие. Но он тогда, я считаю, спас мировую, советскую, российскую уже науку. Когда-нибудь в президиуме Академии наук, перед зданием Академии наук, я уверен, будет стоять его бюст. Потому что он не стал разбираться кто-кто, а тогда раздал каждому кандидату наук по $500. Что были колоссальные деньги. Тогда и многим моим товарищам это помогло выжить. И это, в общем, нужно не забывать, когда его все ругают за какие-то другие, может быть, и справедливые поступки. Ну вот, а тогда, ну, у меня уже было некоторое имя, я уже давно работал в МГУ, занимался не вирусами, а взаимодействиями клеток. И в какой-то момент, никуда меня за границу, конечно, не пускали при советской власти, это понятно, ну, нынешним, может быть, людям молодым это уже непонятно, но меня даже один раз не повысили, зарплату, по-моему, не прибавили, потому что проректор МГУ сказал, что Марголес слишком много печатается за границей. Это была такой негативная вещь. Но, правда, у нас был такой ОАЗИС-институт, который до сих пор возглавляет вот, академик Скулачев Владимир Петрович, с которым мы и сотрудничаем, и дружим.
Ну, а физические страны вы же выезжали наверняка до 93-го года, куда-нибудь в соцлагерь?
Вот, до 89-го года, 88-го, я никуда не выезжал, ближе к ГДР. Никакого, о том, что я попаду на Запад, я даже и не мечтал. Хотя с детства у меня была мечта попасть в Лондон. Я учил мальчикам английский. И абсолютно четко понимал, что проживи я хоть 100 лет, никогда в жизни я в Лондон не попаду. Поэтому, когда я попал в Лондон, это было такое для меня событие абсолютно вот невозможно себе представить. Я думаю, что вот сейчас даже никто не может представить. Ощущение, если вот вас пошлют на обратную сторону Луны, может быть, только соответствует.
Но получается, была некая все-таки обреченность такая, вот вы сказали, 100 лет проживи, и вряд ли. Ну, то есть, не было понимания, что это в принципе возможно. Как с этим чувством приходилось жить? Как-то спокойно, как, я не знаю, как принятие факта того, что человек смертен, условно, я так, конечно, сравниваю эти вещи, но тем не менее.
Примерно, к счастью, вот мы жили в большой стране, я очень много путешествовал по Советскому Союзу, занимался горным туризмом, зимним туризмом, был президентом университетского турклуба, мы ходили там в экспедицию тогда «Комсомольской правды» почти до Северного полюса, на Северный полюс эта вот группа Шпаров пошла в следующем году, а предыдущий год я ходил с ним по Северной земле. То есть, ну, вот такая компенсация была. Много путешествовал, но это был такой туризм. А понятно, да, некая обреченность, как вот живет человек с увечьями. Да, вот приходилось принимать, но это все время было болезненно, потому что у нас была лаборатория, которая ориентировалась на международную науку, не на российскую науку, в общем, в значительной степени биологии, в отличие от физики или математики, теоретической физики, которая была на мировом уровне. Биология была после Лысенко, так и не оправилась. Но были некоторые азисы. Вот наша лаборатория, Юрий Марч Васильев, Израиль Мисевич Гельфанд, и вообще институт Скулачева, они ориентировались на мировую науку. Мировая наука требует встречи с мировыми учеными, поездки на конференции, которые важнее, чем статьи выпускаются через год. Если вы не ходите на конференции, не ездите, вы отстаете на год примерно публикации. Уж не говоря о том, что некоторые журналы Nature, где было что-то, по их мнению, антисоветское, просто не приходили в библиотеку, и они отправлялись прямо в спецкран. Поэтому, ну, это какая-то была чудовищная система. Сейчас даже, когда вспоминаешь, самому нельзя поверить, не то что объяснить кому-либо. Ну, вот поэтому, ну, слава богу, что к нам приезжали иногда иностранные ученые. Мы собирались на семинаре Гельфанда.
Да, это, опять же, это соцлагерь или это тоже из западного мира?
Нет, это приезжали из западного мира. Ну, математики, поскольку Гельфанд был мировой величиной, то к нему-то приезжали математики. Считали это за честь приехать в МГУ и выступить на его семинаре. Биология была не так, но, тем не менее, публиковали работы за границей, в докладах Американской академии, в всяких журналах, Nature, Cell, такие выдающиеся журналы. Ну, и были известны, к нам приезжали, в общем, иностранные ученые, просто посмотреть, подивиться, я думаю, обсудить. Ну, и потом вот меня пригласили в какой-то этот год, когда уже это было значительно позже, уже Советский Союз был в стадии развала. Меня пригласили в вот, Национальный институт здоровья, там такая была должность, я не представлял вообще, что это за должность, такая она была почетная, называется Fogarty Scholar in Residence. Это значит ученый при таком международном центре. Вообще давалось обычно таким уже пожилым ученым, там 5 человек, мы жили в отдельном доме, были кабинет, секретарша, в староанглийском стиле обеды с дворецким. И там идея была, что вот вы сидите и думаете о вечности, красивый вид из окна, пишете какие-нибудь философские книги или работы. Но когда я приехал, там требовалось, по-моему, чуть ли не 20 рекомендаций от выдающихся американских ученых или мировых. Этого я ничего не понимал. Но когда меня пригласили, я, естественно, согласился. Я уже был в Америке один раз до этого. Ну, и поскольку я хотел работать руками в лаборатории, то я так вешал пиджак на спинку и говорил своей секретарше, вы знаете, я пошел кофе пить в другое здание. И ходил в лабораторию, работал там. А потом вот предложили заведовать отделом уже там. Я согласился. Ну, а дальше моя связь с наукой российской продолжается. Я читаю лекции в МГУ. Как вы сказали, остаюсь профессором МГУ на факультете, где руководит академик Кулачев, декан его факультета. И несколько лет назад мы получили с моими русскими, российскими друзьями, выдающимися нашими кардиологами, Еленой Юрьевной Васильевой и Александром Вадимовичем Шпектором, мегагрант такой, это правительство России выделило несколько грантов, почетных и больших, то есть достаточных для того, чтобы вот, заниматься наукой на мировом уровне, покупая реактивы и приборы. И мы получили такой грант, и я вот занимаюсь с ними кардиологией. У нас лаборатория в Москве есть, где работают люди, которые ездят туда-сюда, работают у меня в лаборатории в NIH. И все происходит очень, на мой взгляд, успешно.
А на сегодня, если пропорционально соотнести конференции, лекции и лабораторную работу в вашей жизни, какую часть составляют? Больше чем все-таки занимаетесь?
Больше я пишу бумаги, бюрократически, чтобы мои сотрудники могли работать, получать деньги, реактивы. Национальное институт здоровья – замечательное место. Вот я говорил, что это главное научное учреждение США. Но это единственное государственное учреждение в Америке. Все университеты в Америке, они либо частные, либо принадлежат штату. А это единственное принадлежит федеральному правительству. Директором назначает его президента, утверждает Конгресс. Деньги выделяет Конгресс. Соответственно, там бюрократии побольше, чем в нормальном университете.
Вас это не угнетает, потому что в одной из ваших биографических зарисовок я встретил формулу такую. Этот человек растворился в гуще научной бюрократии.
Ну, я не растворился в гуще, все-таки я занимаюсь в основном наукой. Но бюрократия, конечно, да. Мои американские друзья некоторые спрашивают, как ты можешь работать в такой бюрократической организации? Я говорю, что я 30 лет в МГУ работал, чего там. Для меня все это знакомо.
Науки в большей степени, а бюрократии в меньшей. После небольшого перерыва, кратких новостей и рекламы на эхе поговорим. Напомню, у нас в гостях доктор биологических наук Леонид Маргулис.
Разбор полета. Разбор полета.
21:35 в российской столице. Мы продолжаем программу «Разбор полета». Ведут ее Станислав Крючков, Андрей Ежов. Сегодня гость программы ученый-биолог, вирусолог, зав. Отделом межклеточного взаимодействия Национального института здоровья США, профессор факультета биоинженерии МГУ имени Ломоносова Леонид Маргулис. Еще раз здравствуйте.
Здравствуйте еще раз.
Мы с вами о бюрократии начали в предыдущей части, перед новостями. А все-таки, если сравнивать вот именно американский институт, вы сказали, что он государственный, он подчинен, я так понимаю, какому-то федеральному ведомству, и Московский университет фактически родной. Вот где ее больше просто в процентном соотношении сложно посчитать или примерно одинаково?
Ну, я не знаю, как сейчас, но если сравнить то время, когда я работал в МГУ активно, и сейчас, я думаю, что примерно одинаково. Но, к сожалению, это связано не только с ограничениями, которые вот накладывает бюрократия внутри университета, но, к сожалению, в России это связано еще с общей бюрократией вне научного учреждения. Я могу такой вам привести пример. Вам нужно реактив заказать, некое химическое вещество, которое вам нужно в эксперименте, а идея пришла в голову позавчера на основе предыдущего эксперимента. В университете вы можете это получить из любого места земного шара, ну, через день, на следующий день, если очень торопитесь, да? В NIH, хотя я распоряжаюсь бюджетом, никто не может, так сказать, наложить вето на мое решение, но тем не менее, там еще бухгалтер, еще чего-то, ну, за 3 дня я могу получить. В России на это требуется полгода. Это чудовищная цифра, потому что через полгода, когда это не так, как в Советском Союзе, там требовалось 3 года, я помню, что мы делили $100, когда нам давали, и что мы на это купим, и через 3 года... Приходил действительно этот реактив, система была четко, но никто не помнил, для чего он нужен был. Наука за 3 года ушла далеко вперед. И здесь невозможно конкурировать, если ваши заказы приходят через полгода. Если вы не можете послать биологический препарат, результат вашего опыта, не можете послать за границу для анализа. Не можете получить вирус. Я вирус, вот, ВИЧ, получаю, рассылаю наши препараты во все страны мира, во многие страны мира, в Европу. Есть определенный способ безопасной упаковки, который FedEx требует, и другие фирмы докладывают, там сухой лед. Это невозможно послать в Россию за таможней. Вот, мне кажется, что таможня одна из таких абсолютных преград для российской науки. Если там ничего не изменится, нельзя на современном мире конкурировать. Если что-то приходит через полгода, то, что вы заказали, да еще за цену, которая в полтора или в два раза больше, чем я плачу в Америке, есть нельзя обменяться быстро биологическими препаратами. Потому что наука глобальна, и у вас нет всех методик. Вы посылаете свой препарат на анализ в другую лабораторию, получаете результаты. Посылаете другой лаборатор, без этого наука современная жить не может.
Если вернуться в 93-й год, собственно, когда произошел вот этот вот такой переломный момент в вашей жизни, а все-таки 93-му году еще предшествовал 91-й. Как вы восприняли всю эту историю, крах империи, скорее в плюс или скорее в минус? Потому что такой классический вопрос, который мы тоже часто задаем нашим гостям, потому что, понятно, это слом, в принципе, страны, слом каждой судьбы, по большому счету.
Это был самый счастливый день моей жизни, я могу сразу сказать, как только сейчас, когда рухнул Советский Союз. Я на этот вопрос, который многие задают друзья, иностранные друзья. Ну, вот я могу своей жизни это сравнить со счастьем, вот, рождение детей. Просто был самый счастливый день моей жизни.
То есть вы никогда не были советским человеком, несмотря на то, что и туристический клуб, и комсомольские отряды?
Комсомольский отряд я никогда не был. Ну, дать определение советскому человеку. К сожалению, все мы отчасти советские люди, но я всегда этот строй не любил.
Так, не относились к нему с юмором?
Ну, с юмором приходилось относиться. Что делать? Это тогда был единственный способ психологической защиты, юмора, анекдоты и прочее.
Вы уже говорили о том, что, в принципе, и не мечтали оказаться в западном мире. И вот он тот самый день, первая страна вне соцлагеря, где вы оказались. Помните, и какие ощущения тогда у вас появились, что вы почувствовали?
Да, это была Америка. У меня работал в лаборатории американец тогда. Это 70-е годы, с которыми я очень подружился. И сейчас дружу. Он сейчас профессор в Университете Калифорнии Сан-Диего. Он приходил домой, мы много разговаривали, был примерно моего возраста, чуть старше, работал в лаборатории, тогда это было абсолютно, вот, как если бы сейчас с марсианином нужно было общаться, домой приходить не рекомендовалось, но мы все это, в общем, игнорировали и работали в лаборатории. И он мне долго, ну, не только он, тогда уже работы публиковали за границей, у меня было много приглашений на конференции, куда меня даже никуда не пускали. В свое время даже в Прагу не пустили, в Чехию, когда я был уже кандидатом наук. Сказали, что партком МГУ, я не был членом партии, но все равно же было проходить партком МГУ. Какой-то там пожилой дядечка спросил меня, кто бы президент Монголии или член председателя Компартии Монголии, что я знал, кстати, я был политически образован. Сказал, ну, у вас двое детей, вам нужно с детьми заниматься, а не ездить.
Mm-hmm. Такое пресловутое собеседование, да?
Да, было собеседование. Ну вот. А он меня пригласил в Америку, это отдельная история. И, в общем, он понимал расстановку сил в России и сделал так, что я поехал еще с одним человеком, который был выездной. И я прилетел в Калифорнию, и в возрасте обычно счастье, во взрослом виде сколько времени можете испытать счастье? Ну, час, ну, два, ну, может, полдня. В детстве это больше. Вот у меня было абсолютно такое счастье в течение месяца, который я там провел в Калифорнии. Это солнечно, это красиво, это лаборатория, это красивый океан. Я думаю, что вся Америка такая. И даже сейчас, вот, когда я пролетаю туда, у меня это как условный рефлекс у собаки Павлова. Ощущение счастья, когда я сажусь в аэропорту Сан-Диего и вижу этот океан. Ну, и тогда было замечательно. Америка вся не такая. Калифорния – особое место. Ла-Хоя, где я жил, и где университет – еще более особое место. Таких мест в Америке раз-два я обчелся. А так, вот в Америке я сейчас работаю в Вашингтоне. Вообще была странная идея идти в лабораторию, когда светит солнце, красивые девушки загорелые идут на пляж длинноногие, а ты идешь в лабораторию без окон, без солнца. А вот в Вашингтоне, где я сейчас рядом живу, дождь, плохая погода, всякие бюрократы едут на метро в город, и ты идешь в лабораторию, там значительно лучше и приятнее, чем снаружи.
А в целом, вот ваша Америка за истекшие четверть века, она какова?
Моя Америка сильно изменилась, конечно, за истекшие четверть века. Когда я приехал туда и первый раз проехался по Америке, давая семинары, общаясь с учеными, я удивился много узости американских ученых. Здесь, поскольку в России вот семинар Гельфанда, он собирал лучших некоторых специалистов, но биология в России была узкой специальностью, и по каждой специальности был там один специалист, который в чем-то разбирался. Мы читали друг другу доклады, слушали лекции друг друга, и поэтому образование было довольно широким. И Америка, мне казалось, там великие ученые живут, статьи которых мы читаем. Там действительно живут великие ученые, но мы, как издалека, видим только пики этих, на этом хребте. А там есть очень глубокие долины, и я написал статью даже, проехав по Америке, такую самонадеянную, нахальную. Нужна ли, тогда была гуманитарная помощь России, помните, там ножки Буша там привозили какие-то. И Россия была бедной, и гуманитарную помощь осуществляли западными странами, о чем сейчас уже почти никто не помнит. Я написал статью, которая напечатана была, нужна ли американской науке русская гуманитарная помощь, с вопросительным знаком. Ее напечатали в американском журнале, сейчас я читаю, там, ну, часть довольно наивно казалась, но многое из этого правда, по сравнению с тем, что было. Ну, Америка, конечно, для меня сильно изменилась за это время. Ну, я вижу и в науке, и в таком понимании страны, так, ее недостатков, возможности там жить для человека, выросшего, родившегося и выросшего в Москве, в России. Кто-то приспосабливается, кто-то не очень.
Ну, вот смотрите, а именно если разбирать условный бытовой план, что для вас было наиболее сложным после переезда, после фактически большей части жизни, проведенной в бывшем Советском, в Советском Союзе, затем уже в стране, которая... собственно, осталось после него. Не знаю, это пресловутые Цельсии и Фаренгейт, знаете, как у многих возникают проблемы, либо же что-то такое на глубоком, более, что ли, ментальном уровне.
Знаете, основная проблема, она была и тогда, и осталась сейчас, это отсутствие настоящих друзей. Некоторые из них остались в России, некоторые уехали в другие страны, но Америка большая, даже те, которые живут там, живут на другом конце Америки, это практически невозможно. У меня есть несколько американских друзей, но если для меня главное вот отличие американцев от россиян, скажем, у них отсутствует в основном, опять-таки, это стереотипирование, как вот все там рыжие плохие или отсутствие института дружбы, вот института именно, хотя у меня есть вот некоторые друзья мои американские, говорят, что я их научил. Вот в Америке есть институт семьи, все понимают, что как бы занят ты не был на работе, требуется время, чтобы общаться со своей женой или мужем, выделить время на то, чтобы с детьми общаться, чтобы не разойтись, выделить время для престарелых родителей. И это понятно, что это стоит на уровне карьеры, поездок и прочее. А дружба, большинство американцев считает, это нечто, что идет само собой. И не требует ни времени, ни усилий, ни энергии. В отличие от того, что мы знаем, происходит в России. Ну вот поэтому в Америке, кстати, и в английском языке, заметьте, что есть одно слово «друг» – «friend». Значит, вы выпили 3 раза кофе в кафе, вы «friend». Вы 30 лет общаетесь друг с другом, это френд. В России, как мы знаем, есть знакомый, друг, приятель. И это отражает вот ситуацию. Так же, как говорят, что там у северных народов есть 7 терминов для слова «белый». Потому что вокруг много оттенков льда.
Определение снега, да. Там.
Снега, да. То также вот это отражает внутреннюю ментальность, конечно, людей. Это вот для меня по-прежнему самое сложное.
А в чем это проявляется? Люди как-то, не знаю, дистанцируются, держатся, что ли, холоднее, не знаю, общаются. Как вы это ощутили?
Вы знаете, может быть, не холоднее. Вот когда я приехал, меня там встретил человек, который я уже знал до этого. Мы встречались. Очень симпатичный человек. Мы там просидели 3 часа в ресторане, обсудили всю жизнь. И такое я думал, что вообще через день он меня позовет домой, на следующий день я его позову домой. Ничего этого не произошло. К моему удивлению, когда мы встретились через месяц, он опять был очень хорошо расположен. Опять мы просидели, опять мы проговорили. И опять он исчез. Ну, вот такое отсутствие, говорю, вот, понимание института дружбы. Не дружбы самой, но несколько друзей у меня, конечно, появилось в Америке, которые, в общем, в русском понимании.
А какими качествами должен обладать человек, чтобы стать другом Леонида Марголиса?
Это такой же сложный вопрос, как какими должна качеством обладать девушка, чтобы стать вашей женой или подругой. Это невозможно описать словами. Ну, в России нужно придерживаться более-менее тех же политических убеждений. Конечно, тем же отношение к миру. Ну, какое-то знание все-таки культуры, литературы, поскольку мы все время ссылаемся цитатами в наших шутках на какое-то понимание литературы. Ну, это вопрос, который невозможно, конечно, ответить, как про любовь. Что нужно, чтобы любить?
Ну да. Если вот конкретизировать, человек, занимавшийся наукой, но не ставший великим ученым, может быть вашим другом?
Ну, конечно, конечно. Вообще не может быть не ученый. Это даже разговора нет. Занимаясь наукой, абсолютно не является одним из характеристик, чтобы стать другом.
Ну, просто вы говорили, что круг общения, он достаточно локален, да, в связи с вот обилием конференций, лекций, университетской работой. И ровно в этой связи возникло у меня этот вопрос.
Мы уже говорили с вами о том, как изменились Соединенные Штаты, какие лично ваши ощущения от них за последнюю четверть века. А что с Россией? Вы тут о политических взглядах заговорили, и вопрос напросился сам собой.
Ну, вы знаете, я не думаю, что мы уже обсуждать политические взгляды мои, потому что...
Я имею в виду, как изменилось ощущение ваше от России, при том, что вы здесь, в общем, бываете, ну, значительно реже, чем вот мы, например.
Ну, в России, чем вы? Что значит, чем вы реже?
Я имею в виду, вы большую часть проводите все-таки за рубежом, мы-то здесь...
Да нет, ну,
или сейчас у вас уже...
Я такую большую часть времени провожу в разных странах, и особенно в России, где я говорил, что у нас сотрудничество, что я не чувствую отрыва, когда вы пролетаете там каждые полтора месяца или два, проводите время, вы более-менее живете. Ну, знаете, политические взгляды в России, произошла некоторая замечательная, как мы только что обсуждали, революция, которая, как и если прочесть историю, не дала те плоды, на которые надеялись те, кто были ее современниками или делателями. Ну, идет некоторый откат, и, к сожалению, это видно по науке тоже, по отношению к науке. Ну, что тут говорить, в общем.
Вы в своих работах пишете о биологии вируса ВИЧ, возвращаясь к тому, о чем мы говорили в первой части нашей программы, о механизмах инфекции, о том, как ВИЧ повлиял на политику, экономику и психологию. Вот по этим трем направлениям, если разложить, то каковы проекции?
Проекции в России или
проекции
в мире?
Проекции в мире.
В мире. Ну, во-первых, поскольку ВИЧ, мы знаем, передается в основном эпидемией мировой, распространяется половым путем, то вот все сексуальные проблемы, они вышли из тени и перестали быть табу. Они могут обсуждаться на лекциях, могут обсуждаться за обеденным столом. Стало более это все откровенно, что, на мой взгляд, хорошо, поскольку позволяет решить различные проблемы, связанные с сексом, а не закапывать их куда-то, где человек сам с ним борется. На психологию, на экономику, науку это повлияло так, что выданы были огромные деньги на изучение ВИЧ. В результате, если вначале ВИЧ сравнивался с другими вирусами, то уже давно мы про ВИЧ знаем больше, чем про любой другой вирус. То есть, вот такая трагедия для отдельных людей, она позволила науке, вирусологии просто сделать такой гигантский рывок. То, что мы знали до эпидемии ВИЧ, и то, что мы знаем теперь, это огромная, большая разница. Это вот так повлияло на науку. Ну, как это повлияло на правительство, сложнее, поскольку, к сожалению, все правительства, особенно вот в смысле ВИЧ, они отстают. У всех идеи, что все говорят, ВИЧ – это что-то связано с наркоманией, что-то связано с гомосексуализмом. В моей семье нет ни наркоманов, ни гомосексуалистов, все я буду заботиться. Это относится к чиновникам правительства. Поэтому все страны, без исключения, очень поздно стали реагировать на эту инфекцию, которая перекинулась на обычных гетеросексуальных людей, которых составляет большинство населения. Россия в этом смысле, к сожалению, не исключение, хотя можно было бы, России наступила эпидемия позже, можно было уроки получить, но почему-то единственный, как мы знаем, урок истории, что никто ничего не учит.
В одном из интервью говорили, что, ну, рано говорить про итоги, наверное, но, тем не менее, по факту сейчас эпидемия ВИЧ оказалась не столь катастрофической, какой ее пророчили. упророчили будущее. Действительно так?
Или... А вообще эпидемия ВИЧ абсолютно катастрофическая. Умерло 42 миллиона человек. Заражено огромное количество людей. Просто, я говорю...
Могло бы быть хуже?
Специфически про прогнозы в России, где некоторые статистики утверждали, что будет огромная такая повальная эпидемия, она, к счастью, не произошла. Но эпидемия абсолютно большая, трагическая, и недооценить ее никак не стоит. Да.
Если говорить, что мы сегодня знаем о вирусе ВИЧ многое, то на каком этапе пути к преодолению или к победе над этим вирусом мы сейчас находимся?
На очень дальних подступах.
То есть даже не к половине подобрались?
Значит, нет, вакцины нету, и в ближайшее время не будет. Понимание, как он передается на уровне клеток половым путем, очень ограничено, абсолютно недостаточно. Никаких предохранительных мер, кроме, собственно, презервативов, пока почти не изобретено или очень мало, но на подступах есть. Ну вот, есть успехи в двух, например, есть успех в лекарствах, значит, если человек по несчастью заразился, то его можно лечить и поддерживать его жизнь. То, что там 20 лет назад люди жили год с этой инфекцией, то сейчас есть шанс прожить жизнь так же, как если бы, столь же долго, как если бы у вас инфекции не было. Но это огромный успех. И второй успех – это передача от матери к ребенку, когда зараженная мать передает ребенку этот вирус. Есть способы не допустить этого с вероятностью 95%. То есть вот это колоссальный успех медицины.
Что касается аналогичных исследований в области онкологии, мы в начале программы говорили, собственно, о том, что когда-то в 70-е годы это было таким передовым рубежом науки. Здесь все сложнее или здесь мы ближе к разгадке, вот, собственно говоря, к решению этой проблемы, безусловно, серьезнейшей?
Ну, онкология сейчас не моя специальность.
Но, тем не менее, я
читаю,
думаю,
статьи.
Да, общее представление.
Нет, все так же сложно. Вот когда это в 70-х годах объявили «война против рака», это называлось, у меня было такое уверенность, что мы вылечим в ближайшие годы нашими исследованиями, большей части, конечно, американских коллег. И я говорил своей жене, ну, через 5 лет, так гордо, что мы, ученые, вылечим рак. Ну, ничего этого не произошло. И по-прежнему... Люди умирают. Но там тоже есть огромные успехи в терапии, насколько я знаю, детского лейкоза, многих видов рака. Но рак вообще это не одна болезнь, а много болезней. И некоторые формы рака по-прежнему мы не знаем, как лечить и не умеем.
Может быть, это личная история, но тем не менее, вы говорите, мы находимся на дальних подступах к решению проблемы. Этой проблеме вы посвятили значительную часть своей жизни. Вы имеете дело, ну, по большому счету, с трагедией, да? С явлением, которое становится трагедией для многих и многих людей. И при этом экзистенциально вот, сохранять какое-то позитивное настроение в жизни вам лично, что помогает?
Понимаете, я занимаюсь фундаментальной наукой. Значит, мне помогает сохранять то, что мне помогало сохранять всю жизнь и всем моим коллегам, это интерес к тому, как устроен мир. Значит, мы, хотя это связано вот с изучением ВИЧ, я понимаю, что ВИЧ – огромная трагедия для человечества, для отдельных людей, но мной не движет идея спасения человечества, как не движет она и всеми моими коллегами. Почему-то это парадокс науки. Вот люди, которые приходят и хотят вылечить от каких-нибудь болезней, и хотят спасти человечество, молодые люди, они почему-то в науке не могут преуспеть. А фундаментальная наука движется исключительно любопытством к устройству мира, как вирус заражает клетку, как действует на клетку. Это относится к разным специальностям. Вот мои друзья, которых я упомянул, и выдающиеся вот кардиологи наши, Елена Юрьевна Васильева и Александр Владимирович Пектор, они говорили, что когда к ним приходят студенты и говорят, что вы хотите в жизни, они говорят, мы хотим вылечить человечество от инфаркта. Они никогда не берут его в лабораторию. А берут в лабораторию людей, которые говорят, мне интересно, как в левый желудочек там идет кровь и как она выбрасывается. Вот конкретные проблемы. Я очень хочу, конечно, чтобы результат моих исследований был вылечен, эта болезнь. Но это не является моей задачей. Если я что-то открою, дальше будут биотехнологические фирмы разрабатывать это, испытывать. Хотя я тоже недавно участвовал в клинических испытаниях. Но это не является моей специальностью. Вот такой парадокс науки.
Все же вы сказали о монодальных подступах, а в каких-то, не знаю, выражениях, в количестве лет примерно. Я понимаю, что прогнозы дело неблагодарные.
На дальних подступах я хотел сказать, быть оптимистичным в том самом духе, в котором вы. Я не знаю, будет ли когда-нибудь вакцина от ВИЧа. Может быть, некоторые считают, что она не будет никогда. Но вот, тем не менее, лекарство и терапия, она очень развивается, и это большой успех. Скажем, есть другие болезни. Диабет мы не вылечили за 100 лет, но диабетики живут во многих случаях, колят инсулин и живут нормальной жизнью. Вот то, что больные с ВИЧ могут так жить, вот на это я надеюсь.
Безумно интересная история. К сожалению, времени нам не хватило сегодня, чтобы обсудить все аспекты. Доктор биологических наук, профессор Московского университета, заведующий отделом межклеточного взаимодействия Национальных институтов здоровья США Леонид Марголис был гостем программы «Разбор полета». Ее, как всегда, по понедельникам провели Андрей Жук, Станислав Крючков. Услышимся с вами через неделю. Спасибо.
Разбор полета.